Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы начинаем наш сегодняшний эфир. Надеюсь, что начинаем, потому что звонка о том, что он начинается, не было. Будем считать, что в эфире. Я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы Владимир Милов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор». И также второй наш гость у нас на связи по скайпу Сергей Соколов. Сергей, шеф-редактор «Новой газеты». Сергей, здравствуйте. Сергей.
Добрый вечер.
Пытаемся слушать Сергея, но я точно знаю, что он у нас сегодня на скайпе с нами на связи. И мы продолжаем обсуждать ужасную тему убийства Бориса Немцова. За это время, за то время, что мы с вами не виделись, уважаемые слушатели, я имею в виду праздничные дни, так называемые праздничные, конечно, строения. Ни у кого не было праздничного, и многие женщины представали против того, чтобы их поздравляли в эти дни. Вот что произошло. Найдены как будто бы исполнители этого убийства. Найдены люди, которые организовали его и которые привели в исполнение. То ли чей-то заказ, то ли свою собственную волю, пока непонятно. Это 5 человек, жителей по чеченской национальности, да, Владимир, правильно? Как-то корректно это нужно говорить, что они чеченцы, хотя кто-то из них жил на территории Ингушетии, кто-то и вовсе в Москве. Все, что мы о них знаем, это Инстаграм Рамзана Кадырова, в котором он описал личность того из них, кто уже признался, а единственный из них признался человек по имени Заур Дудаев, Заур Дудаев признался в том, что он причастен, убил. Киллер, не киллер, мы еще пока не знаем. И все это почему-то, и казалось бы, вот они найдены, они в суде, вот они предъявлены, вот их фотографии, вот лица, вот они за решеткой. Но почему-то у экспертов, у комментаторов, у наблюдателей все это немедленно вызвало сомнения. И мы должны сегодня разобраться. Эти сомнения возникают, потому что просто не верят российскому следствию во всем подряд, априори, или потому что есть серьезные поводы сомневаться именно в этой конкретной ситуации. Я называю телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это телефон для вас, уважаемые слушатели, чтобы вы тоже звонили нам и делились своими соображениями по ходу этого разговора обо всем, что вы слышите, что вам говорят по телевизору. Верите ли вы официальной версии следствия? Версии нет, а предъявленная потому, что вот те люди, которые... Владимир, ну, вы очень подробно по пунктам расписали, что вы с этим не слишком согласны. Я попросила бы вас для нашей аудитории, для слушателей Радио Свобода, которые, может быть, не читают ваш живой журнал, еще раз изложить, вот почему вам не кажется, что это реальные исполнители убийства?
Ну, смотрите, там я бы отметил 3 пункта. Первое, и вот можно чуть подробнее об этом поговорить, это о том, что вообще во всех обстоятельствах этого убийства я не анализирую какие-то отдельные детали, да, там патроны, сколько раз стреляли, а во всех обстоятельствах этого убийства, очевидно, торчат уши того, что без участия российских спецслужб все это было сделать крайне сложно. Начиная от того, что, вероятнее всего, маршрут Немцова был определен по аудиопрослушке. Иным способом было очень трудно понять, куда именно он движется. И там был очень короткий отрезок времени от выхода из кафе до собственно говоря, моста.
Владимир, простите, я вас спрошу, а кому он мог сообщить, кроме девушки? Вы имеете в виду между не телефонная прослушка, а именно то, что вот встроенный жучок в стол... В этом ресторане.
Не жучок в стол, а это так называемая, называется, направленная аудиопрослушка, когда, условно, вы вот сидите, а там, допустим, до 100 метров от вас, либо за стеной, либо в машине кто-то сидит и вас слушает.
То есть слушает,
да?
Их разговор.
Да.
Это уже сложно, конечно.
Из телефонов это понять крайне сложно, потому что, ну, скорее всего, вот он в кафе сидел, я не думаю, что он звонил и переписывался и рассказывал, вот, как я сейчас пойду, да. Кроме того, этот маршрут довольно экзотический, то есть, скорее всего, он поехал бы, вот если планировать это преступление, да, то есть он поехал бы либо на машине, и невозможно было понять, отпустил он водителя совсем, или водитель вернется. Это вот такая стандартная манера у людей, которые пользуются машиной с водителем, да, то если водитель уехал, это ничего не значит. Вот там во всех официальных СМИ у нас пишут, что вот он водителя отпустил, и преступники поняли, что вот он пойдет домой пешком. Нет, это не, невозможно из этого понять, то есть надо его слушать, чтобы понять, что водитель уехал совсем.
Потому что ездит и на метро, да, там одна остановка.
Потому что водитель может вернуться. А кроме этого, второй самый рациональный путь, учитывая, что поздно, не самая лучшая погода, всего остановка одна до дома у Бориса, дом находится прямо у выхода из метро Третьяковская, да, то есть ты вот вышел и сразу ворота, да, вот, поэтому вот этот экзотический маршрут пешком, это вероятность его, ну, она, конечно, была, но она была не самая большая, и чтобы попасть вот в это место, где было совершено убийство, где машина высадила киллера, потом его взяла, это не так просто, потому что очень сложные движения в этом районе. То есть оттуда попасть можно только со стороны Старой площади через Ильинку-Варварку, либо по набережной. Чтобы доехать именно до этого моста, нужно какое-то время, там много светофоров, там много кругов надо делать, да. То есть надо, чтобы машина была там вместе с киллером, нужно точно знать, что он пойдет именно сюда. Это невозможно сориентироваться и быстро передислоцироваться вот за несколько минут, пока ушел.
То есть для начала вот эти люди, которых вы видите на скамье подсудимых, не производят впечатления тех, которые способны осуществить вот такую сложную, дорогостоящую на расстоянии прослушку.
Я не хочу сейчас говорить о конкретных исполнителях. Я просто хочу... То есть очевидно, есть обстоятельства, которые показывают, что там участвовало много народу с серьезными техническими средствами в этой операции. То есть вот выследить просто вот по передвижениям было невозможно понять, что именно там в 11:30 Боря окажется на мосту. Надо было слушать. Это вот, мне кажется, довольно очевидно. Второй момент, конечно, о котором уже многие сказали, это с наружным наблюдением. Тем более, что вот из ряда СМИ мы уже получили подтверждение, что в том числе вот якобы вычислить вот этих конкретных подозреваемых удалось по данным оперативников, которые наружное наблюдение все-таки вели. В этой ситуации вот там просто сразу куча вопросов возникает в связи с наружным наблюдением. То есть первое, там вы, наверное, слышали в там, предыдущие годы, что Немцов очень сильно жаловался, что его ведут, и за ним постоянно ходят оперативники физически. Да? Особенно перед всякими крупными оппозиционными акциями, а мы говорим о событиях, которые произошли там меньше, чем за 48 часов до крупнейшего оппозиционного марша.
Мы все помним, да? Как они их у подъезда просто отлавливали и уводили до того, как начиналось мероприятие.
И вот смотрите, вот они сейчас рассказывают, что какие-то чеченцы якобы водили Немцова даже не весь день, а на нескольких машинах там много дней его вели. И мне что, хотят сказать, что вот эти уважаемые оперативники из ФСБ, что они ну, у них просто в должностной инструкции написано, что если они обнаруживают, что параллельно слежку ведут посторонние лица, они обязаны возбудиться, они обязаны доложить начальству, и как минимум все эти лица должны были быть проверены и установлено, кто это следит, а возможно, что они могли бы быть даже задержаны и допрошены. А чего это вы следите за Немцовым, да? То есть вот никакого на эту тему, никакой реакции со стороны оперативников, которые ввели наружку, не было. Дальше мы подходим к самому неприятному...
Нет, простите, это то, чего вы не знаете. Они могли это заметить, составить рапорт, не принять никаких мер. Начальство сказало, хорошо, окей, продолжаем наблюдение. Это совершенно ни о чем не говорит.
Так вот, Елена, вот здесь вот это самый неприятный момент по поводу продолжайте наблюдение. То есть вот давайте тогда подведем черту. Что это значит, если они так сделали? Это значит, что на момент убийства они, скорее всего, прекрасно знали не просто, кто эти люди, а, в общем-то, в принципе, каковы их намерения. Да? То есть они должны были провести проверку, и они понимали, о чем идет речь, и что эти люди следят за Немцовым не для того, чтобы облить его зеленкой в очередной раз. Они должны были уже понимать, кто это. Да? И следующий момент – это в целом то, что вот эта зона находится в сфере особой юрисдикции Федеральной службы охраны. Там не просто осуществляется мониторинг круглосуточный, в том числе там, с применением видеокамер, но там осуществляется массированное патрулирование на земле. Больше того, я вот видел, что, на мой взгляд, является очевидной, там, очевидным характеристикой, что пытаются как бы скрыть там, замешанность спецслужб в этом всем. Начальники наших спецслужб начали врать о том, что якобы Большой Москворецкий мост не является зоной юрисдикции ФСО. Это ложь, потому что просто, я думаю, сейчас вот многие были на этом месте убийства, на этом мосту, да? Я там не буду никак, никого там ни к чему призывать и каких-то вещей говорить, но вы просто посмотрите в интернете там дальность, значит, стрельбы из, скажем, гранатомета. Да, вот просто посмотрите там тактики, технические характеристики. Вы сразу поймете, что разговор о том, что для Кремля этот мост опасности не представляет, просто ерунда. Да? Поверьте мне, этот мост является зоной юрисдикции, зоной наблюдения, особенно место под ним, где, как говорят, дислоцировалась машина и высадила убийцу, чтобы он поднялся вверх по лестнице. Вот эта вот часть Васильевского спуска, который под мостом, это вообще чисто технически является частью территории Красной площади. Васильевский спуск является частью территории Красной площади. И, собственно говоря, ФСО имеет прямую юрисдикцию над этой территорией. У их оперативного персонала, который осуществляет мониторинг, патрулирование, во-первых, я уверен, что там осуществляется постоянное дежурство руководством, там какой-нибудь генерал обязательно находился на связи для принятия решения по возможным чрезвычайным ситуациям.
Вот возникает немедленный вопрос. Но тогда, если вы все это так хорошо про них знаете, зачем же они сами на себя устраивают убийство там, чтобы вы про них сказали, это же ваша зона ответственности, это же под вашим контролем.
Вы обратите внимание, что вот нигде из тех СМИ, где вот обсуждаются там разные версии убийства, я не знаю, то ли это следствие там заведомого упускания по ложному следу, то ли недостаточного профессионализма журналистики и экспертов наших, да, но нигде вот именно эти аспекты в деталях не обсуждаются. То есть люди, например, вот, скажем, вот вопрос, который я хотел задать. А почему вот эти ФСБшники и ФСОшники, им была известна информация о том, что убит именно Немцов, я думаю, в течение нескольких минут, по данным их оперативников и мониторинга. Скорее всего, быстрее, чем приехала полиция. У них была полная юрисдикция отдать команду начать преследование. Причем, соответственно, вот эти, там видно по видеокамерам, да, которые разместили вот ролик, как двигалась предполагаемая машина, она же не уехала в область. Она сделала практически почетный круг вокруг Кремля. Она поехала к Боровицким воротам, на Манежную площадь, мимо Госдумы и дальше на узенькую Большую Дмитровку, где у нас Генпрокуратура, Совет Федерации, ВД Тверское. Там наводнено всегда все машинами, силовиками, их просто там море. Да? Так вот, соответственно, вопрос, почему немедленно, буквально через несколько минут, не отдали команду на преследование, на перехват подозрительных машин в центре, только через полтора часа, вот по моим данным, и вот это можно восстановить по картине той ночи, был отдан просто дорожной полиции, то есть ГИБДД, был отдано указание на стандартный план перехват. Через полтора часа, когда все уже уехали, да? Вот, соответственно, при том, что у них были все возможности начать это прямо сейчас. Так вот, когда мы это обсуждаем, в интернете, в СМИ всегда все останавливается на вопросе. Ну вот эти оперативники, они же не должны геройствовать, это не входит в их должностные инструкции, и все, дискуссия прекращается. Простите, это действительно так, но в их должностные инструкции входит немедленно сообщить начальству. Их серьезно накажут, если они не сделают. И вот почему начальство не приняло решение задействовать всю их многочисленную рать, которая там пасется для немедленного преследования преступников. Вот это и только через полтора часа этим занялось ГАИ, дорожная полиция.
Смотрите, ну, вот... все, что вы говорите, это при условии, что эта рать существует. Но ведь вы допускаете на какой-то... Вот вы, русский бардак, допускаете, что тоже существует, что нет за ним никакой наружки, нет никакой прослушки, и нет этой рати, и нет наблюдений ФСО, да, вот так вот сошлось, нет, что ничего этого нет.
Я, безусловно, допускаю русский бардак. Но, опять же, я просто взрослый человек, я знаю, как работает эта система, я сам был чиновником, да.
И, ну, так тем более вы должны знать,
вот,
что
вот
такое
я хочу
бардак.
Вам сказать, что бардак может быть на какой-то стадии или даже нескольких стадиях. Не бывает таких ситуаций, когда по всем направлениям вдруг оказывается, что у вас здесь ничего не работает, тут никто не среагировал, вот 100% звеньев этой цепи не сработали, и никто и не почесался, все считают, что так это нормально. Я не верю в это. Да? То есть бардак на какой-то стадии возможен. На всех стадиях я не считаю это возможным.
Выводы, к которым вы приходите, то есть вариантов, насколько я понимаю, три. Либо они эти группы, ту, которую нам показывают, и ту, которую нам не показывают, а которую вы предполагаете, работали вместе. Либо те, которые нам показывают, их вообще, вы такую тоже допускаете вероятность, что их вообще не было ни на каком в этом убийстве, и это просто куклы.
Честно говоря, мое личное мнение, вот здесь я могу ошибаться, это просто, вот, так сказать, там, оценка моя. Да? Предыдущие вещи я просто говорил о фактах, да, обстоятельствах убийц. Мне кажется, что вот эти все ребята, чеченцы арестованные, они выглядят просто как люди, которые где-то что-то у них случились, какие-то проблемы, у них, возможно, возник конфликт с Кадыровым. Их, видимо, подставили, их повозили в этом месте под камерами, чтобы снять их физиономии, да, чтобы потом предъявить им. Возможно, их даже повозили в этой машине, чтобы они оставили там какой-то биологический след, да. Потом им положили все это на стол и сказали: ребят, вот если вы сейчас признаете себя виновными, вот вам легенда в руки, да, вот почему, да, там, что и как вы сделали, то тогда с вами будет один разговор. А вот если вы будете упираться, то вот мы знаем, где живут ваши родственники, а вы знаете, что в Чечне сейчас это... так сказать, стало одним из ключевых методов расправы. Да? Мы знаем, где живут ваши родственники, вы знаете, кто у нас Чечней руководит, как он с родственниками тех, кто ему не нравится, обращается, да, вот к ним придут там и все. Поэтому для меня вот то, что сейчас там происходит по телевизору с этими подозреваемыми, это вот абсолютно неудивительно. Я как раз ожидал примерно чего-то такого. Вот все начали говорить, как только вот новости об убийстве пришли, что назначат каких-то чеченцев виноватыми. Но это было главное предположение о том, как будет власть прикрываться от вот этой трагедии.
Но это второй вариант. А первый вариант вы тоже допускаете, что они все-таки могли работать вместе?
Технически, есть, да. Технически да. Но я считаю, что без вот того массированного прикрытия, которое я описал, им было крайне сложно в одиночку совершить такое преступление. И что самое главное, я не верю и не припомню в случае, когда особенно вот эти кадыровские силовики до такой степени выходили из-под контроля, чтобы на федеральном уровне вот здесь вот так хозяйничать и совершать такие вот действия федерального значения, без просто в автономном режиме, без соблюдения субординации.
Да, но у вас ощущение, что командуем, и что они работают не на Кадырова, а все-таки на эти специальные службы не кадыровского
слишком
назначения.
Слишком много факторов указывает на причастность именно федеральных.
Федеральных, не кадыровских.
Да.
Хорошо, мы проверяем связь с Сергеем Соколовым. Сергей, еще раз здравствуйте.
Я вас замечательно слышу.
Ну надо же, какое счастье, что мы вас слышим. Сергей, вот мне эта история напоминает, я не знаю, как вам, несколько других, в которых участвовала ваша газета, к большому сожалению. Я прекрасно помню, как находили чеченский след поначалу в деле Анны Политко, как все это разваливалось, как никто в это не верил, и как тоже считали, что это какие-то подставные другие чеченцы. Не верили в то, что нашли реальных убийц, адвоката Маркелова и Анастасии Бабуровой. Не верилось. Потом оказывалось, что все-таки это они, их сажали, их наказывали, вот они сейчас находятся в местах заключения. Эта история вам напоминает? Вот это у меня у одной возникают такие параллели? Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, это совсем что-то уже другое?
Ну, здесь, знаете ли, несколько дополнительных аллюзий. Первое заключается в том, что не существует единой системы государственной российской власти. Это очень разные люди, очень разные кланы, очень разные группировки, у которых совсем разные представления о жизни и цели. Поэтому говорить в общенном режиме спецслужбы – это смешно. Все это не так. Чеченский след чем отличается? Тем, что Чечня, к сожалению, превратилась в определенный магазин, куда может зайти любой заказчик и заказать убийство. Мало того, и президенту доложено, и уже стало достоянием гласности о том, что в списке людей, подлежащих ликвидации, были и другие лица, не только Борис Ефимович Немцов, но и главный редактор «Эхо Москвы» имени Венедиктов, и Ходорковский, и, вероятно, Ксения Собчак. Здесь не стоит делать скоропалительных выводов, потому что следствие любит тишину и любит конкретные факты. В том, что задержали исполнителей, лично у меня сомнений нет. Вопрос в том, кому они служили. Все остальные предположения по поводу спецслужб и кого-то еще, на мой взгляд, это инсинуация по одной простой причине. Потому что никто не назовет ни одного убийства, которое было организовано некой российской спецслужбой. Но такого не было. Не просто потому, что они на это не способны, а просто потому, что российские спецслужбы в общем своем массиве – это фикция. И если в Чечне все слухи проносятся со скоростью метеорита, то в российских спецслужбах они проносятся еще быстрее. Что касается наружки, понимаете, самая замечательная наружка, которая существует в природе, это наружка пешком. И судя по тому, что происходило вокруг места убийства Бориса Ефимовича Немцова, то, собственно говоря, это была наружка пешком. Была ли там мобильная связь, аудиосвязь, это покажет следствие. Но ничего странного в том, что эти люди нашли удобное для себя место, там, где ходит лесенка к мосту, и там, где замечательные пути отхода, потому что в запутанных улочках центра Москвы спрятаться ничего не представляет. И в том, что они настолько были уверены в собственной безнаказанности, что даже не сожгли машину, у меня никаких удивлений не вызывает. Это типичная история людей, которые ничего не знают про российскую политику, раз, понятия не имели о сакральной жертве, которую якобы они принесли, мало что представляли о шествии 1 марта этого года, и делали то и там, где им удобно. Вопрос по-прежнему заключается в другом. Кто заказчик? Здесь разные варианты, но если оценивать как бы биографии людей, попавших в скамью подсудимых, то становится понятно, что эти люди все так или иначе были связаны с силовыми структурами Чечни. И заметьте еще один важный момент. Вот по опыту многих разных дел, к которым, к сожалению, имел отношение, в том числе убийство Анны Степановны Политковской, никогда никакой представитель Чечни, обвиненный или подозреваемый в убийстве кого-либо, не давал признательных показаний. В силу разных причин. Самое главное из которых заключается в том, что, как правило, это стиль. К этим преступлениям имели отношение, были привлечены родственники того или иного человека. Родственникам закладывать нехорошо. Всем это понятно. И поэтому люди старались не брать ни на себя никаких обвинений и никому не закладывать. В данном случае демонстративным образом Заур Дадаев мало того, что начал давать показания, так еще и отказался от адвоката. Это нетипичная история для чеченских киллеров. Из чего я могу сделать вывод о том, что сейчас кое-кто очень сильно пытается вбросить в общество некое такое лайт объяснение тому, что произошло. Вот были отдельные религиозные фанатики, которые решили убить Бориса Немцова за несказанные им высказывания по поводу Шарли Эбдо. Но, тем не менее, еще раз, если внимательно проанализировать все личные связи того же Заура Дадаева и всех остальных участников этого убийства, мы понимаем, что это непростые люди. И не зря их в свое время награждал Рашид Нургалиев орденом мужества. Мало того, насколько мне известно, и «Новая газета» об этом публикует материал, еще в среду, 4 марта, президенту Путину было доложено, и кто совершил это преступление, и кто является реальным организатором этого преступления. И фамилия была названа вовсе не Заур Дадаев.
Так, понятно. Значит, вот вопрос возникает вам тогда, вопрос такой, действительно... Как мы определим вот это понятие спецслужбы? Что такое спецслужбы? И действительно ли когда-то, было ли установлено, что когда-то они были причастны к некоему убийству вот на территории, конечно, Российской Федерации?
Я могу назвать одно убийство. Вообще, я, честно говоря, не очень понимаю, несерьезный разговор, что спецслужбы якобы никого не убивали. Одно убийство, к которому они 100% были причастны, их поймали, и был огромный международный скандал, это Зелимхан Индарбиев в Катаре. Это были сотрудники российских спецслужб.
Да, но это они даже и не отбивались от этого.
Они отбивались. Они пытались убежать неудачно. Их поймали.
Я имею в виду российское государство.
Российское государство, да. Когда их уже привезли сюда обратно, да, из них, как вот из некоторых других персонажей, которых там тоже на днях наградили, да, тут у нас из убийц сейчас при действующей власти делают героев. Но разговор о том, что как бы российские спецслужбы никогда никого не убивали, я, честно говоря, не понял.
Я поняла, Сергей, давайте мы это уточним. Я так поняла. Что это то, что происходит, это называется спецоперации по уничтожению врагов, которые разрешены российским законодательством. Это другое, это не убийство политического оппонента.
С точки зрения технической, это, во-первых, то же самое. Да, а во-вторых, опять же, те вещи, которые я обозначил, это абсолютно объективные обстоятельства убийства, которые требуют анализа. То есть вот то, что сейчас мы видим, Это сейчас, значит, нам массированным там, государство, официальные органы власти, средства массовой информации пытаются продать такую картинку. Все, мы нашли убийц, тема закрыта, давайте перевернем страницу. Находятся очень многие журналисты, комментаторы, которые говорят, а я верю, что это реальный убийца. Вот верю, да, там кто-то в Бога верит, кто-то еще там во что-то верит. Да. Вот я ни во что не верю, я задаю конкретные вопросы. Вопрос о том, как могло так получиться, что с учетом вот целого ряда обстоятельств, вот это свидетельствует о том, что там спецслужбы могли быть причастными к тому, что происходит. Да? Давайте, я считаю, что следствие должно отработать всевозможные версии происходящего, а не просто найти и выплюнуть в общественность первую отмазку, да, которая им попадется под руку. Да? Вот есть очевидные вопросы, неотвеченные в этой ситуации. Я считаю, что на все из них должен быть дан публичный ответ. Я как и глава партии планирую обратиться конкретно по спецслужбам ФСБ и ФСО к руководству с набором конкретных вопросов, на которые я жду ответа. Вот коллега сказал там, что самый лучший, значит, типа подсказчик это наружка. Вы меня извините. Значит, я еще раз повторяю. 7 минут прошло от момента выхода Бориса из кафе до того, как под мостом машина высадила киллера. За 7 минут невозможно определить, куда точно он пойдет и передислоцировать в этом сложном районе туда машину. А может, он к метро Китай-город идет, там одна остановка до Третьяковской, ему так удобнее, да? Это только могло быть сделано 100% с участием аудиопрослушки.
Я правильно поняла вас обоих, но, Сергей, я точно поняла, и согласны ли вы с этим, что вот это место, которое так много описывалось как ритуальное, как специальное, как постановочное, совсем не обязательно должно было быть, могло оказаться любым другим. Там, где бы, вот так считает Сергей, что где было им удобно, там они бы...
Трудно сказать, потому что все-таки у Немцова был достаточно такой мощный, быстро передвигающийся джип, Range Rover. Немцов, его очень сложно убить в подъезде было, потому что он живет в доме, который хорошо охраняется, с достаточно высокими воротами, да.
Я об этом и говорю.
Там везде, то есть в подъезде, там сидит охрана круглосуточная, там все мониторится камерами. Проникнуть туда постороннему чужаку, это очень сложно.
То есть дело не в постановке, а в удобстве, вы тоже согласны.
Да, и на мой взгляд, вот как раз то, что он пошел... Я все-таки считаю, что там есть большой показательный элемент в этом убийстве, да, вот мы можем вот так, да. Угу. Но, с другой стороны, это еще и создавало удобство, потому что он шел пешком, шел один, было ночью достаточно безлюдное место и еще удобное с точки зрения путей отхода, то есть не доступности, вот, чтобы именно поймать его и знать, где он будет, а вот именно в том, чтобы быстро уехать оттуда. В этом смысле это место достаточно удобно.
Мне сейчас новую информацию по Зауру Дадаеву принесли, которой не было раньше. Вот я, Сергей, вам тоже будет интересно прочитать, только что появилось. Обвиняемый в убийстве Борис Немцов Заур Дадаев уволился из внутренних войск МВД вскоре после убийства политика. Как следует из слов первого замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования вооруженных сил МВД. Он уволился в 2015 году. Его рапорт был удовлетворен. С 27 января он находился в отпуске за 2015 год. В течение 30 суток по 28 февраля. По мере прибытия из отпуска он был уволен установленным порядком и исключен из списка воинской части. Невероятно.
Совпадение,
да. Уволился, и его арестовали. И... Сергей, я вот знаете, что хотела у вас уточнить? Было очень много ток-шоу за все это время, касающихся убийства Бориса Ефимовича, в которых вспоминалось убийство Анны Политковской. И там есть один такой персонаж по фамилии Сатановский, который просто залепил, что вот ведь были раскрыты убийства. И оба на бытовой почве, Политковская и Старовойтова. И оба на бытовой почве. И даже крякнул ведущий Соловьев, не стал его поправлять. Ну, как-то, ну, насчет Политковской не знаю, а насчет Старовойтовой, да, на бытовой. Все-таки, я, конечно, понимаю, что Сатановский лепит, бог знает что. Но, тем не менее, мотивация убийц следствием, судом была установлена вот по Анне Политковской, мотивации.
Смотрите, я не знаю, кто такой Сатановский, и смутно представляю...
И хорошо, не надо вам этого знать, да.
Значит, естественно, даже в тех документах, которые были представлены в суд, убийство Анны Политковской было определено как убийство журналиста, осуществляющего профессиональный долг. И ни о каком бытовом характере этого убийства, конечно, речи не идет. Другое дело, что об истинных мотивах этого преступления мы знать не можем пока, в силу технических причин, мягко выражаясь, в силу того, что не назван ни заказчик, ни посредник убийства Анны Политковской. Сейчас происходит примерно то же самое, когда вынуждены были сдать, ну, под валом конкретных улик, конкретных подозреваемых, которые технично взяли все на себя, чтобы избавить следствие от трудной перспективы искать реальных организаторов и заказчиков. Но истинные мотивы, они представляются более чем смешными. Что же касается... Понимаете, какая штука? Не существует, вот только в бытовом преступлении, когда теща убивает ножом зятя или наоборот, есть один очень простой одночленный мотив. В таких сложных преступлениях, как убийство Анны Степановны Политковской или Бориса Ефимовича Немцова, кстати, пользуясь случаем, хочу принести соболезнования родственникам и друзьям Бориса Ефимовича, всегда появляется очень много вводных, которые сразу не могут быть как бы поняты и идентифицированы. Понимаете, вся эта история с убийствами последних лет, политическими убийствами, где так или иначе показываются чеченские силовики, будь то убийство Руслана Ямадаева, будь то убийство Сулима Ямадаева Дубаява, будь то убийство Анны Политковской, будь то убийство Бориса Ефимовича Немцова, будь то убийство Байсарова, везде прослеживается примерно один и тот же след. Когда люди, имеющие отношение к каким-то силовым структурам Чечни, оказываются столь вольготны в своих действиях, что могут себе это позволить. Здесь именно такая же самая история. Что такое батальон «Север»? Это наиболее, к которому имел отношение и завод Дадаев, и Шаванов, который подорвался или его подорвали на гранате во время задержания в Грозном. Это люди, имеющие отношение к наиболее элитному чеченскому подразделению. Они не профессиональные киллеры. Они действуют так, как они действуют в горах. Но эти люди никогда не понимают, потому что им это не нужно. Кто такой Борис Ефимович Немцов? Будет ли какое-то мероприятие 1 марта или не будет? Они не знают об этом. Они выбирают место убийства так, как им удобно. Это... И все эти дополнительные якобы культовые моменты, что вот Анну Степановну Политковскую убили 7 октября якобы в день рождения Путина. Да ерунда, потому что должны были убить 3-го, не смогли, потому что там какие-то соседи носили мебель. Это дополнительный аргумент в пользу того, что убийства совершали не поставленные киллеры, конечно, которые бы просчитали всю степень общественной реакции на события и агрессию спецслужб, а сделали бы где-то в другом месте по-тихому. Нет, этим людям все равно. Они себя замечательно чувствуют безответственными, потому что вся будущая практика, связанная с насильственными преступлениями, совершенными выходцами из МВД Чечни в Москве, заканчивалась ничем. Всех отпускали. Собственно, по этому поводу и была такая ответственность. Ребят, но эти люди не спрятали свои лица от камер, а камеры работали, все, что писали, это фигня. Эти люди не сохли собственную машину, оставив там следы ДНК и дополнительные улики. Они ничего не боялись и бояться не хотели. Вот если мы оцениваем преступление с точки зрения исполнителя, давайте поймем, почему эти люди совершили все ошибки, которые были возможны совершить киллеру, совершающему такое громкое преступление.
Хорошо. Вы знаете, очень важный момент, который нужно прояснить все-таки, поскольку мотивация важна, и смешной, абсолютно дурацкий вот это Шарли Эбдо, я имею в виду довод, что это из-за Шарли Эбдо, про которого он говорил очень, как вы сказали,
Травоядно.
Что очень мягко, очень спокойно. Были гораздо более жесткие оценки в действий террористов, которые убили этих несчастных журналистов. То есть все, что касается Шарли Эбдо, мы, конечно, просто отметаем, потому что оценки Бориса Немцова не отличались от оценок любого среднестатистического россиянина. Таких оценок прозвучала масса в эти дни. Но вот то, что касается Кадырова, я бы хотела прояснить. Потому что все прекрасно помнят наизусть, я лично помню все, что говорила Аня Политковская по поводу Рамзана Кадырова лично. Это были личные, абсолютно личная борьба, личная война. Это совершенно была направленная профессиональная деятельность по развенчанию и так далее, по расследованиям деятельности Рамзана Кадырова. Это было очень направлено. Я хочу, вот у вас, вы все-таки хорошо, вы знаете его, я не так следила за все его, за не то что не борьбой, а за, ну, скажем, критикой деятельности вождя Чечни. Все, что я помню за последнее время, это его достаточно злое высказывание о том, что он шизофреник, его нужно лечить, это было, это зафиксировано. Я помню его документы, он отправлял чуть ли не в ФСБ списки кадыровцев, которые отправляются в Донбасс, и обвинял впрямую его в том, что он их отправляет, это второй выпад. Но что-то еще было?
Ну, Елена, во-первых, я хотел бы так два слова остановиться на Шарле Эбдо. Здесь вот все говорят действительно справедливо о полном отсутствии у Немцова какой-то реальной публичной критики ислама, да, и мусульман. И он, кстати, когда мы были в одних политических организациях, он там со мной и с рядом коллег очень сильно спорил, потому что у меня-то была, да, намного более жесткая публичная позиция по исламу, а он как раз говорил, что надо быть толерантными, и все время ссылался, что у него некоторые из его близких родственников мусульмане. Но здесь есть еще один момент. У нас никогда, ни разу вообще в истории чеченцы не убивали в чистом виде из соображений религиозной мести, что кто-то кого-то оскорбил, пророка там и так далее. Это, если это действительно так, это вообще первый случай. Потому что они убивали всегда по политическим мотивам, они боролись за независимость там и так далее, либо по криминальным. Вот у нас в России вообще ни разу не было темы, у нас ни разу не было темы убийств в плане религиозной мести. Да? Это абсолютно привнесенный такой элемент. В этой ситуации для меня все это выглядит как потрясающая цепочка. Соответственно, 7 января в Париже происходят эти убийства. Кто-то на них смотрит, приходит в голову, ах, какая прекрасная операция прикрытия, под это же можно все списать. 27 января этот товарищ увольняется, значит, из батальона «Север» в отпуск. 28 февраля он увольняется совсем, дело сделано, да? Но, соответственно, вот что касается там Бориса, там борьбы, его высказывания про Кадырова.
Да.
Здесь один очень важный момент. Борис никогда не жалел эпитетов в адрес Кадырова лично. Не в адрес ислама. Вот давайте все-таки с юридической точки зрения.
Я вот как раз и хочу развести эти истории.
Обвинение идет о том, что якобы он оскорбил где-то мусульман, пророк и так далее. Что касается Кадырова.
Да,
значит,
Кадырова.
Вот я тоже услышал сейчас, так мне было немножко странно. Вот не надо чеченцев выставлять какими-то идиотами, да? Что они спустились в горы, не знают, кто такой Борис Немцов. Все они прекрасно знают. Они, особенно Кадыров. Кадыров, даже если он что-то не знает и в университетах не обучался, он прекрасно знает, что политик Борис Немцов – это юрисдикция папы Владимира Владимировича Путина.
А
еще, да?
Знаю, что,
и что если
и
он
Кадыров
лезет,
знает, что именно говорит про него Борис Немцов.
И Кадыров прекрасно понимает. Я думаю, что для него это определяющая красная черта. Если он что-то делает с Борисом Немцовым, он залезает на территорию папы, для которого это эксклюзивная юрисдикция, и он не хочет признавать. Путин не считает, что какие-то Кадыровы могут, в принципе, решать здесь такие-то вопросы. Кадыров очень хорошо это понимает. Я думаю, если даже он что-то планировал против Немцова, да, он там какие-то угрозы устные ему высказывал, он должен был понимать, что он заступает на чужую территорию, на территорию своего начальника. Я абсолютно уверен, что в нынешней системе, может быть, Кадыров когда-то и переступит черту и пойдет против Путина, но не по такому поводу. И он прекрасно понимает, насколько для Путина была серьезная фигура Бориса Немцова. Потому что
я
Немцов
не вижу
общался...
никакой разницы в ситуации с Политковской. Не вижу никакой. Здесь
я,
тоже... Здесь
я вижу
тоже
большую разницу, потому что Политковская не встречалась с Бараком Обамой, Ангелой Меркель и Дэвидом Кэмероном. Политковская не обсуждала практические вопросы того, а как правильно вводить санкции против России с лидерами западных государств. Политковская, в принципе, не имела такого политического веса, какой имел Борис
Немцов.
Веса
нет, но влияние международное...
Поэтому
у нее больше
было,
гораздо,
ее читали, чем... ее читали, ее любили многие и так далее. Да? Но здесь речь идет о принятии очень важных политических решений, в том числе по санкциям, например, из-за которых Путин и его комарили просто попали на бабки. Давайте называть вещи своими именами. Вот мы говорим о мотивах, да? Вот вам мотив, да? Я уверен, что Кадыров просто не полез бы на эту территорию, потому что он прекрасно знает субординацию в нашей стране.
Хорошо, мы послушаем звонки сейчас. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня возникла такая жутковатая мысль. Вот для нас как бы очевидно, что Путин главный, а Кадыров его вассал. Простите, а что вообще-то Путин может сделать с Кадыровым? Снять его, уволить, отдать под суд? Боюсь, это без очередной чеченской войны невозможно никак. А вот может ли Кадыров снять Путина? Вы знаете, у меня, честно говоря, в последнее время возникают большие сомнения. Ну и кроме того, заметьте еще, вот все на чеченцев. Если там какой-нибудь Вася Иванов, пусть даже патриот, пусть даже офицер совершил убийство, но его посадят, ну мы, да, теоретически хотя бы сможем проверить, отбывает ли он свой срок. А вот с этими самыми мы проверим. Тем более, если их отправят куда-нибудь туда, вот в Чечню.
Спасибо. Аркадий, это два вопроса. Сергей, я вам обращу их. Первый вопрос, вот не переоценивает ли влияние Кадырова в Российской Федерации, Аркадий? А второй вопрос, может ли газета, вот вы, к вам прямой вопрос, может ли, ну хотя к политикам тоже, можно ли контролировать? Они вообще там находятся, в этой тюрьме, не находятся?
Ну, по поводу тюрьмы точно находится. Что касается первого вопроса, он для меня является важным. И самым важным, потому что у меня сложилось такое впечатление, что та красная черта, про которую говорил Владимир Станиславович, была перейдена. И теперь те вооруженные формирования Кадырова, которые в свое время находились в локальном ведении самого Кадырова, ну, иногда высылались в район Южной Осетии для борьбы с Саакашвили, теперь стали себя ощущать как единственный опорный режим. Потому что тоже батальон «Север», к которому до недавнего времени имел отношение завод «Гагаев», к которому имел отношение ряд других людей, возможно, причастных к этому преступлению, сейчас воюют в районе Дебальца. Это медицинский факт. И вопрос в том, не сошлись ли в этом бульоне желаний заставит Владимира Владимировича вести себя более жестко по отношению к врагам народа, самые разнонаправленные силы, включая и чеченское руководство, включая и лидеров антимайдана. Такое впечатление, что в данной ситуации, вот, как мне кажется, да, был брошен вызов Путину, которого стали считать слабым лидером. Просто потому, что уничтожает собственных врагов. У Путина и у его, в данном случае, союзников дефис оппонентов несколько разных представлений о политике. Но, тем не менее, по моему глубокому ощущению, такой вызов был брошен. И, быть может, в этом заключается мотив той трагедии, которая приключилась с Борисом Ефимовичем Ельцином.
Да, пожалуйста, Владимир, у вас реплика.
Я согласен с тем, что это, безусловно, версия, имеющая право на существование, что это вот Кадыров там бросил вызов Путину, да, и перешел красную черту. Это мы не знаем.
Но он не для этого убивал Немцова, чтобы вы мне тоже не хочется. Это опять, понимаете, это какой-то вариант сакральной жертвы. Просто, я его убиваю для того, чтобы показать Путину, что я вышел из его влияния.
Я допускаю, что такая версия может быть, хотя я лично абсолютно не верю, что он этот решит капитал использовать по такому поводу. Да, это не такой повод, за которого надо бросать вызов Путину. Да? Но, безусловно, здесь стоит согласиться с тем, что политическое влияние Кадырова, которое действительно ведет себя как морозок, Немцов был абсолютно прав, давая ему все эти характеристики, да, оно перешло, то есть эта лягушка надулась уже слишком сильно, да, то есть оно перешло все допустимые нормы, и то, что вот люди верят массово в такие предположения о том, что вот Кадыров и его, значит, камарилья могла вот это все устраивать, это действительно крайне опасный фактор нашей всей политики, там, вне зависимости от того, кто реально был техническим исполнителем этого убийства. Хотя я просто хочу сказать, посмотрите немножко с другой стороны на это все, да. Если вы хотели это убийство заказать и планировали операцию прикрытия, то вы должны были прекрасно понимать, что вот это как раз то, что общественность съест. Я на Кадырова потом все спихну, да. Вот такая история. Мне кажется, выглядит больше всего как совместное предприятие здесь, а не как один пошел против другого.
Вот нам пишет слушатель, я не знаю, вот я эту информацию не встречала, где он ее берет, может быть, он нам допишет, что Дадаев следил за Немцовым задолго до теракта в Шарли-Эбдо. Я не знаю, вы слышали об этом, может быть, он где-то прочитал. Напишите
я
нам,
пришлите источник. Я вообще не уверен, что Дадаев исполнитель этого убийства. Давайте с этого начнем.
Да. Вы это уже сказали. Юрий Владимирович, Волгоградская область, здравствуйте. Что вам непонятно еще?
Да. Во-первых, я хотел бы начать с соболезнования родственникам Бориса Ефимовича, по-моему.
Правильно.
По поводу этого. Но скажите, пожалуйста, вы выделяете Висла, Немцова и так далее. Но давайте говорить так, что он сам пал в результате своей антинародной политической деятельности. Ведь надо рассмотреть так.
О, Юрий Владимирович, все, спасибо, вы мне напомнили. Боже мой, спасибо вам, я очень благодарна за звонок. Вот по поводу антинародной деятельности. Ведь, вот, знаете, как-то проскочила, я нигде не вижу вот какого-то анализа, вот эта фраза совершенно потрясающая у Рамзана Кадырова в этом инстаграме, где он говорит, что Заур Дадаев не мог пойти против России, что он патриот России, что все, что он делает в пользу России. И там же прочитывается, там ставится запятая, и даже если он совершил это убийство, то он его совершил во имя России. То есть это абсолютно ставится эта запятая. Вот я не знаю, видите вы эту запятую или нет, но там просто вся логика вот этого инстаграмовского его посыла в том, что этот человек не мог совершить ничего, он не сказал, не мог совершить убийство, не мог сделать ничего того, что было бы во вред России. Нет, это так, очень, мне кажется, симптоматичное.
Та атмосфера, которая у нас культивировалась в обществе в последнее время, особенно в последний год, она как раз вот следующий логичный шаг, это массовое оправдание политических убийств, политических расправ, да, и очень многие люди, вот такие, как сейчас это звонившие, да, они говорят, вот сам там мальчик виноват, да, то есть вот сами напросились, да, там что-то делали не так, как нам нравится, вот там, типа, вас убивают, и это нормально. Вот такая атмосфера у нас создана.
Я вижу, что Сергей из Ростовской области звонит, но я вас прошу подождать, потому что звонит Раиса Захаровна из Татарстана, она редко нам звонит, но я ее очень люблю. Раиса Захаровна, здрасте, что вы скажете?
Здравствуйте.
Здрасте.
Дай Бог вам здоровья.
Ну,
я хочу сказать о своей нации. Я татарка.
Да.
Я верю и вашему Богу верю. Часов не хожу. И месяц хожу. Но у нас такое никогда не было. Религии никогда у нас не убивала, ничего не делала. Это просто сам Баткадыр виноват. Угу. Он делает самое плохое дело.
Раиса Захаровна, спасибо. Но мы не будем обвинять человека до суда, но в религиозную версию вы не верите. Вот это важно, что вы никак не можете представить, чтобы человека из-за того, что он что-то сказал про ислам, то, чего он вообще-то и не говорил. Я поняла ваш звонок, спасибо большое. Сергей из Ростовской области, говорите, пожалуйста.
Кто убил, тот ясно, дважды два четыре. Сама атмосфера в России накалена на этих программе антинациональных, вот этих дро-дро, народы, дро-дро, вот это вот все. И плюс он деятельность вел, конечно, и антикоррупционную, и против президента. Высказывал, никого не боялся, говорил правду с его точки зрения. У каждого своя правда. Вот Путин, может быть, и не убивал. Ну, как царь сказал, он мешает мне, как назойливая муха. Это уже сигнал тому же Кадырову, тому же там... Это. А сами чеченцы, они его уважали. Он миллион подписей против войны. Но там же пропаганда играет зомби-ящик. Играет большую роль. 99% это просто сама атмосфера. Тут может любой убить. И кадыровцы, и еще. Потому что атмосфера ненависти.
Да, вот. Спасибо вам, Сергей. Я, кстати, подумала, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я подумала, что Чечня, она вот действительно вот как-то так далека немножко от нас. Я даже не могу сказать сейчас, вот какая обстановка, как там отзываются об этом убийстве, какие там мнения, правда же, вот такое, я не могу ничего
сказать. Ну, все, что я знаю о Чечне, что там, попробуй выскажи любое мнение, которое отлично от официальной точки зрения, то есть это, на мой взгляд, это самый антидемократический регион Российской Федерации, где, в принципе...
Да вот что они там думают про это, мы не знаем.
Ну, вот это интересный вопрос, как они, могут ли они как-то это выразить, да, но... То, что там совершенно не допускается ни по каким позициям точка зрения отличная от официальной, идущей от руководства, да, то это вот довольно очевидно.
Сергей Киев, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Если помните, я вам звонил где-то месяца пять назад, у вас была передача.
Ну, я не могу и не вспомнить. Простите, пожалуйста.
Кто будет будущий президент России.
А, ну, может быть, звонили, да.
Если вы помните, не помните, да, наверное. Я называл имя именно Бориса Ефимовича Немцова. У вас был рядом с вами там сидел политолог, не помню, из Казахстана, по-моему, там по скайпу кто-то был. Как-то несколько ко мне так это отнеслись скептически. Ну, тут как бы я не говорю про то, кто, чего, как это все произошло, где. Но именно я вот читал, что это кандидат самый такой основной и реальный кандидат на президентский пост России. Вот такое произошло, как бы. Ну, поэтому считаю, что я был прав.
Спасибо большое за звонок, что вы еще раз позвонили и напомнили о том, что вы вот говорили. Вы, наверное, были одним из совсем немногих людей, которые считали, что у Бориса Немцова есть шансы на президентство. И спасибо вам за то, что вы так думали. Сергей Соколов, пожалуйста, вот я хочу и вас спросить тоже, знаете ли вы что-то об атмосфере, обстановке в Чечне, об их мнениях, о их комментариях по поводу этого.
Ну, вы знаете, там мнений, конечно, нету, потому что все закатано под асфальт, и это внятно, неоднократно демонстрировалось и нашими сотрудниками редакции, и в целом. Я хочу сказать о другом. Понимаете, какая вещь? Вот сейчас очень легко встать в ситуацию оппонентов всему и вся. Мы ни во что не верим, мы стоим бастионом и считаем свою версию правильную, причем эта версия основана на предположениях и домыслах. Мой опыт работы с убийством моих коллег, к сожалению, он весьма богат, показывал одну и ту же вещь, что рано или поздно, правдой или неправдой, сикость-накость или как-то еще, но это правда выливается в какие-то конкретные шаги или хотя бы в слова. И сейчас самое главное не шуметь по поводу того, что все сотрудники спецслужб, Следственного комитета, ФСБ, МВД мазаны одним миром, и они враги народа. А подумать вот о чем. Подумать о том, что действия силовиков чеченской милиции весьма серьезно мешают и раздражают огромное большинство тех людей, которые работают в центральных аппаратах МВД, ФСБ, Следственного комитета и всех остальных правительственных структур. Нам необходимо сейчас, хотим мы того, не хотим, приятно это, неприятно, выяснять истину. Выяснить это возможно только при условии внятного сотрудничества, не вставая в позу. Пусть мы придерживаемся разных политических убеждений и разных каких-то идеологий. Да? Не в этом дело. Есть убийство конкретного человека, отца, мужа и просто замечательного Бориса Ефимовича Немцова. Ребята, давайте попробуем что-то выяснить до того, как делать громкие политические заявления. Это никогда не поздно. Надо выяснять.
А политических, Сергей, я даже не поняла, почему вы кому это обращаете, потому что, вот, например, вот то, чем занимается Володя. Нет,
я там скажу, услышал что... слова про демагогию, там, про
вставание в позу. Сергей, нет. Дело в том, что вот то, что Владимир делает, это просто это анализ. Это анализ, который может сделать любой человек. Сейчас все как-то... Это не политическое заявление, это не заявление партии. Просто, может быть, вы неправильно его поняли. Вот он сел из...
Я не обращаюсь. Конкретно к Владимиру Станиславовичу, я просто предлагаю, что те люди, которые имеют хотя бы грамм информации, должны его использовать не для неких политических заявлений, а для попытки установить истину. Потому что, еще раз говорю, моя практика работы с уголовными делами показывает, что Следственный комитет, ФСБ и МВД это не является некой единой монолитной системой зла. У нас у всех есть претензии к этим органам. Быть может, у нашей редакции их несколько больше, даже чем у кого-то не было. Тем не менее, мы считаем, что необходимо заниматься детальной фактурной работой. И делать это вне процессуального механизма, который позволен, к сожалению, а может быть, к счастью, законом, именно Следственному комитету и другими правоохранительными структурами, невозможно. Понимаете, нам нужно установить истину, но истина может быть легально, а может быть нелегально. Она может быть подтверждена судом, а может быть судом не подтверждена, потому что она добыта непонятным путем.
Сергей,
я считаю, что в данной ситуации мы все оказались в весьма сложной ситуации. И в данной ситуации очень странно становиться в позу, считаю, что никто никогда никого не найдет.
Сергей, спасибо. Нет, нет, в позу нет. Боже, сохрани. Я тоже совершенно согласна с вами, что эти люди, есть там масса людей, ну, может быть, не масса, там не занимаются массами, которые хотят установить истину. Но вопрос очень быстро мне нужно задать все-таки Владимиру. Если это, вот вы считаете, если это организованная преступность государственная, то даже если существуют люди в этих структурах, которые хотят раскрыть, это возможно для них?
Это от нас зависит. Это зависит от общества, которое должно громко... Почему не делать политических заявлений? Как раз это ровно то, что надо делать. Это политический вопрос. Убийство диктатурами своих политических оппонентов – это не новая история.
То есть общество может заставить сделать даже... Может помочь тем людям, которые хотят раскрыть это преступление в этих структурах.